Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на эхе Сергей Корзун и моя сегодняшняя гостья, очаровательная Александра Буратаева. Александра, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давненько вы на эхо не заходили.
Точно. Ровно 8 лет.
Скромная калмыцкая девушка, выросшая среди бескрайних степей, среди овец, вознесшаяся до высоты самого высокого в Европе здания. Среди орлов еще, да. Летали вместе с ними. Вознесшиеся до самой высоты Останкинской башни, ну и через спутник тоже, понятно,
спустившийся в Государственную Думу.
Да, ну поближе к Кремлю, с другой стороны, ныне занимающий пост пресс-секретаря президента УАО РЖД.
Вы знаете, я вот посмотрела на вашу фотогалерею, которая здесь в коридоре, увидела себя 8 лет назад, такую совсем другую.
А это был период, если 8 лет назад, это как
это
раз...
Это был период телевидения.
Период телевидения еще. Телевидение – самый яркий период жизни.
Да, наверное, самый трудный, самый такой прорывной был у меня такой период в жизни.
Вы говорили о том, что вам было недостаточно просто читать новости, вы захотели принять участие реально в политической жизни, и поэтому ушли в политику. Не жалеете об этом?
Нет, не жалею, потому что, в принципе, я считала, что не имею права говорить о том, о чем я не понимаю. И в тот период, наверное, мне было интересно не только читать новости и просто рассказывать, а понимать то, что ты произносишь. И я пошла, потому что мне было интересно, как же это все на самом деле. Ну вот за 8 лет я узнала, как это все на самом деле.
Ну, реальность не осадила вас, не хотелось. Мама, возьми меня отсюда, давай лучше назад на телевидение, в программу «Время».
Нет, просто у меня как-то получается по жизни. Вот, например, телевидение у меня получилось почти 8 лет. Я отдала это 2,5 года на региональном телевидении, на городском. Потом почти 6 лет на центральном телевидении, на Первом канале. 8 лет, да? Потом я сменила свою деятельность. Еще 8 лет депутатом Госдумы проработала. И у меня вот каждые 7-8 лет меняется моя деятельность. И мне всегда интересно что-то новое. Вот как бы вот Госдума была для меня такая очень интересная книга. Я ее прочитала. Такая в двух томах. Потому что я третий созыв отработала и четвертый созыв. Угу. Поэтому такая двухтомник я прочитала, и теперь мне хочется что-то новое узнать.
То есть теперь эта раскрытая книга уже стала интересна. Теперь бизнес, дело другое. Сергей Марков о новом назначении Александры Буратаевой.
На новой должности руководителя пресс-службы Российских железных дорог. Это может быть очень интересный и перспективный поворот в ее карьере, потому что РЖД является одним из системообразующих частей российской экономики. И насколько это шаг вперед или назад в ее общественной карьере. Здесь многое зависит от того, как руководство РЖД, оно будет рассматривать эти функции пресс-службы, и как сам человек сможет поставить себя. Поэтому хотелось бы пожелать ей больших успехов, еще и по той причине, что деятельность РЖД затрагивает интересы десятков миллионов людей и в нашей стране, и в других странах, и такой диалог с общественностью очень нужен.
Это был Сергей Марков.
Ну, спасибо большое.
Готовы
к роли
пресс-секретаря? Да, вот тут есть несколько вопросов, в том числе и каверзные.
В принципе, конечно, честно говоря, никогда раньше не занималась этой работой, в качестве пресс-секретаря не работала, но вот как раз-то вот те знания, которые получила на телевидении, будучи журналистом до этого, и работая на региональных компаниях, в том числе, плюс моя политическая карьера и плюс, наверное, парламентская работа. Это все вместе сейчас мне очень помогает, очень.
А вот представьте, заочная пресс-конференция. Вопрос от Елены, IT-специалиста из Москвы. Я же на работу в Москву из Подмосковья. Реальный вопрос, кстати, пришел на наш сайт в интернете. Месячный билет в 2001 году стоил 250 рублей, сейчас 920. Почему ни на копейку не улучшилось качество наших электричек?
Очень просто, потому что вы знаете, что пассажирские перевозки – это самые невыгодные перевозки для компаний, да? И сейчас мы не можем повышать цены на билеты, если просто так говорить, потому что компания полностью принадлежит, 100% акций принадлежит государству.
То есть государство регулирует как
естественную монополию. Грузовые перевозки рентабельные, пассажирские нерентабельные. Но для того, чтобы они приносили определенную доход, то, который теряет компания, кстати, за счет пассажирских перевозок, если бы дотировалось это государством, то те доходы, которые получала бы компания, она бы тратила на новые локомотивы, на новые вагоны и так далее, да, на улучшение сервиса и так далее. Теперь как бы так вот, с такой силой еще нет возможности тратить деньги на... Но очень многое делается в компании для того, чтобы... Если вы сравните, да, вот, может быть, лет 5 назад и сейчас, это большая разница. Все равно это надо признать.
Александра Буратаева отдувается за РЖД. Следующий вопрос от Андрея, Электрик Москва. Электрички на станции Бутово как не останавливались, так и не останавливаются, ведь там новый район вырос. Неужели РЖД пассажиры не нужны? Или можно считать ваш предыдущий ответ в том, что пассажирские перевозки нерентабельны уже ответом на этот вопрос?
Вы знаете, я знаю, что очень много делается сейчас на железной дороге для того, чтобы улучшить эту ситуацию. И, кстати, вот есть форум на сайте РЖД, обратите внимание, многие вот не верят, но это правда. Вот наше руководство читает этот форум, и каждый раз после тех замечаний, которые там появляются, делаются соответствующие оргвыводы. Это я вам раскрываю такой секрет, это правда.
То есть увольняются напрямую, зарплат, премии лишаются?
Лишаются, увольняются, если действительно грубо нарушены какие-то права наших пассажиров.
Ну, примите так, форуму Геннадий, работник РЖД, как он пишет, из Москвы. Вы случайно не в курсе, куда идут деньги, отпущенные на, оставляю орфографию и произношение, на диповской ремонт пассажирских вагонов, поскольку вагоны, выходящие с ремонта, хуже, чем до ремонта?
Знаете, есть у нас департаменты специальные, которые этим профессионально занимаются.
То есть вы им передадите?
Я обязательно передам, да, обязательно.
Расскажите тогда еще, ответьте на мой вопрос. Недавно прочел о том, что до Питера будут ходить у нас какие-то немецкие там локомотивы и вагоны со страшной скоростью, которая может достигать...
До Питера будут ходить скоростные поезда. Вы знаете, планируется построить еще 4-й вокзал на Комсомольской площади в районе Каланчевской станции. И вот с этого вокзала будет связь со всеми аэропортами Москвы, и скоростной поезд будет ходить оттуда до Санкт-Петербурга в течение трех часов.
Немецкие?
Я думаю, что мы достигнем того уровня, когда наши производители будут делать такие же качественные высокоскоростные поезда, локомотивы.
А на машине, на какой, на автомашине ездите? На отечественной или на зарубежной, да?
Я на зарубежной.
Ага. Так может, локомотивы лучше зарубежные?
Что это запрещается? Я и в Думе ездила. У меня ничем не поменялось. В Думе ездила на Volkswagen Passat.
Да нет,
и здесь на Volkswagen Passat.
Я просто на немецкой машине.
На немецкой машине, да.
И на самолетах, наверное, любите.
Вообще, только начинающая железнодорожница, вы меня просто вот сейчас начинаете, да, здесь мучить железнодорожными вопросами. Очень интересная отрасль, огромная, работает 1 300 000 человек, огромное количество работников, огромный профсоюз железнодорожников. Поэтому для меня это огромная новая такая сфера работы. Я сейчас... Извините, третий месяц только на этом посту, поэтому сейчас могу такие же, наверное, вопросы вам задавать.
Ну, в общем, дипломатично отбились от этих вопросов, надо сказать.
Так. Но что если честно, я вижу, что есть изменения и есть вот воля руководства изменить в корне всю систему старую и модернизировать ее. Это очень важно. Я вижу эту волю. И мне очень важно, что я понимаю, чем я сейчас занимаюсь. Я очень верю, что мы доживем с вами до того дня, когда в России будет высокоскоростное движение, как в Европе.
А как вам предложили, как вы приняли эту должность? Вы знакомы до этого были лично с господином Якуниным? Он...
Нет,
вас
очень странно. Мы встретились абсолютно так вот на одной из таких вот встреч, публичных встреч, где шло мероприятие такое, и вот буквально случайно зашел разговор, я сказала, что я больше не баллотировалась в депутаты Госдумы, и вот один из собеседников сказал: чем ты будешь сейчас заниматься? Я говорю: я, кстати, сейчас ищу работу. Mm-hmm. Я, правда, в декабре искала работу, потому что понимала, что да, декабрь пройдет, Новый год пройдет, каникулы пройдут, а дальше надо как-то жить. Вот, и вот при этом разговоре как раз Владимир Иванович услышал, говорит: вот у меня как раз пресс-секретаря сейчас нет, я ищу нового. может быть, попробуйте. Вот я попробовала.
Пока не жалеете?
Пока не жалею, я думаю, что не буду.
Еще вопрос по интернету. Казимир, научный сотрудник в командировке, как он пишет, призывает вас: вернитесь на ТВ. Ответьте достойно Казимиру.
Вы знаете, если честно, то я скучаю по телевидению всю свою жизнь. И время от времени, когда меня приглашают на какие-то телевизионные проекты, например, я участвовала на такой, очень хороший был, «Вера, надежда, любовь» был такой проект авторского телевидения на РТР, шел проект где-то около полтора года. Потом был закрыт по там, объективным причинам, по финансовым и так далее. Потом был проект на ТВЦ, если, может быть, видели, «Улица твоей судьбы». И мой соведущий был Александр Тедюшко, который вот к большому, вообще просто к большому моему сожалению, трагически погиб вместе с семьей вот осенью прошлой. И как-то вот этот проект тоже был закрыт. А так, если бывает такое предложение, если вдруг последует, ну, конечно, чтобы это не влияло на основную работу.
Ну да, потому что трудно себе представить, как в должности пресс-секретаря
очень трудно
вести еще какую-то развлекательную
очень трудно,
программу,
да,
допустим.
Очень трудно совмещать, но если это будет на пользу железным дорогам, то может быть.
Александра Буратаева, напомню, гостья программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Но я вас вначале так немножко иронично представил, как дочь степей бескрайних. Но вы же городской житель.
А знаете, у нас песня, самая популярная песня «Элиста, Элиста, дочь калмыцких степей».
Ага.
Так что вы практически угадали. Я родилась в Элисте, в столице Калмыкии. Прожила там всю сознательную жизнь, там училась, закончила школу, там же университет закончила.
Пятая девочка в семье, да. И родители решили на этом остановиться.
Да, вот представляете, мой папа, да, вот он всю жизнь проработал водителем. И он так мечтал иметь сына, который будет подавать ему ключ, да, угу. Который будет там что-то там, колесо какое-то там, знаете, подавать в правильном направлении. И он так мечтал сына. Ну, первый не получился, второй не получился. Очень большая была надежда на третью сестру мою. Тоже она не оправдала доверия. Четвертая тоже была дочь. И вот на мне уже как бы поставили точку.
Но обычно в таких ситуациях бывает, мужчины начинают девочек воспитывать в мальчишеском духе.
Раньше его друзья называли бракоделом, а теперь вот стали называть ювелиром.
Ну, вас-то за баранку не сажал?
Вот папе исполнилось, вот когда был юбилей, 80 лет, и мы все собрались и поздравляли его. Я говорю: па, ну ты так хотел, конечно, сына, мы вот так получилось. Но, в принципе, па, у тебя сбылась мечта. Все мы шоферы, потому что все мои сестры, они прекрасно водят автомобили, у них есть машины. В принципе, мы все шоферы.
Вы сами тоже за рулем?
Да.
Или с водителем?
10 лет уже вожу машину.
Ничего по московским пробкам-то. Это не по степям.
Знаете,
не по
у меня был водитель в Госдуме, да, и сейчас есть водитель, но очень люблю сама тоже водить, особенно в выходные дни.
Лихой водитель.
Очень дисциплинированный и тактичный на дороге. Но если есть возможность...
АУ, слышите, да, Александра Буратаева,
да, кстати, я всегда пристегиваюсь ремнем, всем другим советую, и даже те, которые сидят сзади. Потому что, к сожалению, я видела один раз случай, когда вот просто на глазах у меня произошла авария, и человек так вылетел вперед, просто был не пристегнут. Вот, к сожалению, я вот после этого случая раньше тоже ездила без ремня. И была вот инициатором даже вот этих повышений штрафов. Ну, то есть поддерживала я в Госдуме этот закон, когда повышение штрафов на все вот эти наши телефонные разговоры по мобильному телефону, ремни расстегнуты, вот это, на авось, понимаете? Нельзя так сейчас, особенно в Москве, вести себя. Дороже обойдется.
Александра Буратаева, а сестры чем ваши занимаются?
Ну, у меня сестры все, каждый своим занимается. Одна сестра косметолог, другая библиотекарь, третья.
То есть такой общей семейной традиции? Не там,
нет,
а мама
разные.
Кем?
Мама продавцом работала всю жизнь, да. Поэтому такая рабочая семья у нас. Знаете, у нас так получилось, ну, исторически, наверное, вы знаете, вот я почему вам говорила до эфира, мне очень интересно, что вы родились в день съезда, 20-го съезда КПСС в 56-м году. Это очень знаменательно для, вообще для всех калмыков и для всех депортированных народов Советского Союза, в том, что реабилитация прошла именно на этом съезде, на 20-м, когда позволили вернуться назад всем депортированным народам. Потому что, если кто не помнит, я, к сожалению, я вижу сейчас случаи, когда же очень короткая историческая память у некоторых политиков. Они забывают, что в 43-м году более миллиона людей разных национальностей были депортированы, как говорится, в дальние районы Сибири, Дальнего Востока и Севера. Но только по одному признаку, по национальности. И вот мои родители, они тогда были, ну, совершенно 15-16 лет, они были тоже депортированы в Сибири, и 13 лет не имели возможности вернуться назад. 13 лет, почти 15, потому что пока получили разрешение, пока получили документы, почти 15 лет прошло. Вот они там уже женились в ссылке.
А где в ссылке
Первые
были?
Две сестры у меня родились в ссылке. В Назаровском районе Красноярского края.
Угу.
Там какой-то Дадымский район, там сельсовет какой-то. Я ездила туда вместе с родителями, кстати.
Родители ругали в семье Сталина? Или это не принято было? Все равно
страшно.
Знаете,
мне мама такую интересную вещь сказала. Когда умер Сталин, все плакали.
От горя? Вот. Или слезы радости?
Я вот не поняла. Она сказала, все плакали, когда объявили эту новость. Я как думаю, а вы-то что плакали? Вы 15 лет ни за что были в ссылке, да? То есть вы-то что плакали? Дома у вас отобрали, да? Вы приехали на голую степь. Потому что, вот, например, мама говорит, что она вернулась домой, а там уже жила другая семья, и у нас как бы буддисты, они как бы так воспитаны, что ли? То есть они начали рядом строиться, в палатках жить. Mm-hmm. То есть не было никаких там захватов, отдайте наши дома. То есть все мирно так прошло. Построились заново все, и как-то жизнь началась, и других детей родили, и построили опять потом новые дома. Но вот то, что плакали, вот либо это была страшная пропаганда какая-то всеобщая, да, либо какая-то вот такая истерия была массовая, что вот все должны были плакать, и они тоже плакали в день смерти Сталина.
Ну, от одного лидера к другому. К Кирсану-то как относитесь? За последние годы меняется что-нибудь позитивно в Калмыкии?
Вы знаете, можно без комментариев по этому поводу?
Хорошо, не будем. Это ваше святое право. Напомню,
спасибо.
Александра Буратаева, гостья программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». А сестры ваши остались в Калмыкии или в Москву переехали?
Нет, одна в Москве живет. Одна, к сожалению, вот погибла, машина сбила.
Угу.
Вот. Это самая старшая сестра. Две другие сестры, вообще случай замечательный, потому что они живут в Германии, они вышли замуж еще в те такие дремучие, за студента ГДР тогда были, да, времена, 25 лет назад еще уехали туда. Кстати, у меня из-за этого были некоторые проблемы, потому что я тогда только начинала свою жизнь. И, например, на парткоме, когда посылали на фестиваль дружбы народов. Вы помните, такой был студентов, да, вот молодежи студентов. Конечно,
партии,
я была комсомолкой, я членом партии не была. Комсомолкой была, я очень хотела на этот фестиваль. Вот меня спросили, есть ли родственники за границей.
Угу.
До этого все прекрасно ответила, то есть была кандидаткой номер один. И вдруг я сказала, да, конечно, моя сестра там вышла замуж за немца из ГДР.
С комсомольским задором,
учились,
конечно,
да.
Это наша дружественная
страна. Да.
Конечно.
Ну, после этого, конечно, нет, она не поедет.
Не отправили.
Нет.
Плакали,
ну, тогда, кстати, было не модно выходить за немцев, знаете почему? То есть тогда выйти там в 70 каком-то году, все равно, чтобы выйти за фашиста.
Угу.
Это сейчас модно там за иностранцев. Тогда мне вот говорили, вот, посмотрите, ее сестра вышла замуж за немца. А сейчас как бы все это сравнялось.
Пеняли сестре на это? Переживали, говорили, ну что ж ты наделала?
Я очень, знаете, скучала, потому что вот я ее так любила. Это моя, ну, как бы старшая, средняя сестра такая, с которой у нас были вот самые близкие отношения. Она там мне сказки на ночь читала, то есть со мной рисовала всегда. И мне ее очень не хватало.
Угу. А собираетесь вместе? Собираетесь сейчас вместе?
Конечно, да, на время отпуска.
Бешбармак готовите?
Обязательно. Это только у нас гуэртамахан называется.
Расскажите еще и к рецепту придем. Напомню, гости моей сегодняшней программы «Без дураков» Александра Буратаева, пресс-секретарь президента ОРЖД, замначальника департамента корпоративных коммуникаций. Вернемся в эту студию после новостей.